«Поверх барьеров. Радиожурнал литературы, искусства, культуры». У микрофона Игорь Померанцев.
Подкарпатские русины, оставьте глубокий сон.
Звучал гимн подкарпатских русинов. Гимн у русинов есть, и край у них есть, а государства нет. Британская энциклопедия называет русинов украинцами, которые в прошлом были подданными Австро-Венгерской империи. В разных районах Карпат, Прикарпатья, Закарпатья русины зовутся по-разному. Бойки, гуцулы, лемки. Есть русины, которые считают себя особым народом. Есть русины-украинцы. Есть, по крайней мере, были русины с сильным российским креном. Живут русины в разных странах. В Украине, в Польше, в Румынии, в Венгрии, в Словакии. Но быт у них и то, что принято называть фольклором, общие. Я побывал в гостях у русинов в горах Восточной Словакии и привез оттуда записи.
Повидай, повидай, як єсть повидала.
От Праги до поселка Медзилаборцы 12 с лишним часов на поезде. Последние 2 часа на несколько вагонов был только один пассажир – я. Недавно ветку эту хотели закрыть, но кто-то вспомнил, что проложили ее по указу императора Франца Иосифа. Из уважения к императору ветку сохранили. Поселок Медзилаборцы в горах, в Словацких Карпатах, или, как здесь говорят, у Карпатах. Этот край Владимир Набоков назвал маленькой, нищей, зябнущей на западном ветру страной. Язык краян Набоков назвал излученной русской речью и добавил, что русский слух не может им насладиться из-за странных оборотов и ударений, архаизмов, диковинных эпитетов. Не знаю, может быть, мой слух менее русский, чем слух русско-американского писателя, но для меня речь краян даже не язык, а горный хрусталь. Из-за него, этого хрусталя, я и приехал сюда. А Медзилаборцы выбыл вот почему. Есть в этом поселке дом культуры, а в доме культуры несколько лет тому открылся музей Энди Уорхола, знаменитого американского художника, пионера поп-арта. На самом деле зовут художника Андрей Варгола. Родители его – здешние русины. Они уехали в Америку на заработки после Первой мировой войны. А сам Андрей, Эндрю, родился и умер уже в Америке. Но о художнике чуть позже. О своем приезде я загодя уведомил директора музея Михала Быцька. Когда я вошел в Дом культуры, меня там уже ждали 3 медзилаборских интеллигента. Сам Михал, еще один Михал по фамилии Сирик, художник-примитивист, и писатель-самоучка Михайло Шмайда.
Я відчуваю себе русином-українцем, бо це ж українець – це новіша назва. Так, як колись чехи називалися бим, німці – гота або франки, французи – гал, поляки – лях, так і колись русини тепер називаються українцями. Наш край тут під Карпатами колись називався Terra Incognita. Потім почали називати Срібною землею, а врешті називали Руська крайня. Руська, тому що тут були русини, а крайня, що ця територія лежить на краї під кордоном словацько-польським. Русини ніколи не мали своєї держави. У нас не було історії, щоб вияснити, хто властиво ми. Та ж наша мова є на 80% та сама, що і на Україні.
Пане Михайло, чи є у вас якесь відношення до російської мови?
Я дуже такий шанувальник великого Льва Толстого. Це великий геній. Ілі, скажімо, Тургенів, Гоголь. А найкраще для мене, як для прозаїка, це коротка проза Чехова.
Пане Михайло, а ви пробували писати по-російськи?
Так. Перше стихотворення моє, це було написано на російському язику. Мені дуже було больно, що я не мог посещати школу, закінчити університет. Зачем я слабий, усталий, і голос мой уже не чуть? Зачем я все опоздал? Куда ж мені тепер пахнуть? Зачем остався я без значення серед моїх друзей? Зачем погасли желання невщасній судьбі моєї? Зачем ти, судьба такая, подарила мені такой венец, що жить не хочеться, а умреть не могу, і жду, когда прийде конец. Это было первое моє стихотворение на русском языке. В 1942 году, мне тогда было 22 лет, с этим стихотворением я пришел к местному учителю. Он прочитал, засмеялся и каже так: «Господин Шмайда, бросьте это, купте себе радше пчелки».
В пчелах тоже много поэзии.
Это такое створение, комашка. Они не инженеры, а разумеют, как нужно створить этот шестиугольник. У нас не говорять ні по-українськи «бджола», а тільки по-народному «пчола». «Пчола» і «пчолярі».
Михал Сірік теж школи не кончив. Работал столяром. Картини пише давно. Он рассказал, как еще в детстве понял, что он художник. Переведу на русский два слова. Образи – это иконы. Канары – конюхи.
Ну, коли зрозумів, ну так. Мися здасть так, що я зрозумів, що був маленький хлопець. А то якраз було на Великдень. Мама йшла до церкви, ну а я хотів з нього вийти, вона мене не пустила. Гей, що маєш, хлопче, подерти шпинаву на очата та сиці вдома. Ну я встав вдома, гей, я з того швидко роздумався і так, як сидів на лавці. Та я позирався на образи, взяв Блайва з до рук, ну і почав ті образи якось і так позирати на то і просвівати. Гей, прийшла мама з церкви, як виділа то, гей, ну та й говорить: «Хлопче, ти справді визираєш так, як на маляря?» Ну та так воно якось все починало, а потім далі так заостало. Гей. Потім як туся отворив музей Анді Варголи, ну я ся познайомив з паном Біцком, ну а він видить мої пару образки та говорить: «Ну та, добре, найліпше до того весе придати, гей». Ну, та я покус, та вже весь час мав до доходку пішов, гей, ну, та й один за другим, і так, гей, з природи, і з натури, сі, де що видумав, гей.
Пан Михал, вас що більше всього волнує? Краски, ландшафт, люди, праздники? Пан Михал, що вас більше хвилює? Фарби, люди, ландшафти, свята?
Фарби, а шіве це з того вже з домашнього, так. Цілком таку серію зробив. Чотири образи, гей, як конари йдуть в суботу на ніч з кіньми, пішли огнязьми наклали, ну, дехто що мав з'їсти, гей, мав цедиля за собою, хліб, хто сир, барнича, гей, да хто солонинку, то був так би один образ.
Пан Михал, у вас є картина, на которой вы изобразили депортацию евреев из ваших мест. Чому ця тема вас зволновала?
Не напало, гей. Образки зробити так, як пам'ятам, гей, пазім коровиші в лабірце. А у нас в лабірці на рампі, як їм гнав корову до гори, а видів, гей, як вагони стояли, а німці ладували жидів до тих вагонів. Я з того зробив чотири образки. Ну так де комуся ай любили, да кому же ай ні.
Михал говорит, что пас коров у железной дороги и видел, как евреев загоняли в вагоны и как русины бросали им сигареты. Михал подошел поближе, но охранник ударил его прикладом. Уже после Михал написал по воспоминаниям картину, но при коммунистах ее не выставляли. Добавлю, что слово «жид» по-русински, как по-чешски или по-польски, не оскорбительное.
Ну та у нас были двоми жидей. Був Біньо, мав двох хлопців, зо мною ще до школи ходили. Потім був Бобкер, Файга, дівку мала Суру, Хану, а третю не пам'ятам.
Я я спросил обоих Михалів і Михайлу, хто в поселке хорошо поет. Пошли в хату к пенсионерам, Івану і Марі Семанца. В хаті пахло сеном, прохладой і чистотой. Сначала спел пан Іван.
У журавлі одлетіли, де самої літа діли. Літа мої молоденькі, минулися по маленьким. Літа мої молоденькі, минулися по маленьким. Плачуть мої сині очі, плачуть вони водне вночі. Плачуть вони жалосненько, бо їм жити барстяженько. Плачуть вони жалосненько, бо їм жити барстяженько.
После спела пані Маря.
Ай уже мігаю, не задавай жалю, жалю великого до серденька мого, жалю великого до серденька мого. Усний же мій усний, велике виросний, велике, як і я, біле, як лелія. Велике, як і я, біле, як лелія. Гаяй, земі, гаяй, а не мі не ставай, а не мі сану мі, жалю не задавай. Ані мій сину мой, жалю не задавай.
Я попросил пані Марю спеть что-нибудь веселое.
Ой, кид, любі, злюбі, вірно, не скажи нікому, бо то люди порозносять, як вітер солому. Вітер солому розносить, солома дрібненька, мене люди в зуби возьмуть, а я молоденька. Вітер солому розносить, солома дрібненька. Мене люди в зуби возьмуть, а я молоденька.
Михайло Шмайда теж рішив спіти.
Йой-йой-йой-йой, не плачу я за тобою, лем за опалачку бобу, ці мі дадуть, ці не дадуть, мої сльози дармо падуть. Йой-йой-йой-йой, не плачу я за тобою, лем за опалачку бобу, ці мі дадуть, ці не дадуть, мої сльози дармо падуть.
Вспомнив пан Михайло про приспанок, матерей-одиночок.
Нещасна доля була наших приспанок, по-українськи покритка. Якщо така жінка приспалася, породила незаконну дитинку, то вона не сміла йти до церкви. Якщо вона принагідно вийшла до церкви, то священик казав їй вигнати з цього, із церкви. Пустила ня мама у ліс на малини, а я їй принесла фартусі дітину. До церкви дзвонили, дівки ся сходили, а я, небожатко, колишу дітятко.
Хазяїн, пан Іван, достав стару газету, пошелестел ею і знайшов Філіппіку, написану русинським священником в 50-е годы минувшого століття. Тогда русинов заставляли змінити кирилицу на латиницу, і священник возмущався этим.
Что вижду, о небо,
як знаки скорби, як і в естестві являються борба. Це уже й ти, слава, наша мати померла, з попеля твоєго Латина воскресла. Пам'ятай і ти, Латино, що ніч то вічно, бідна, але слава, вічна тобі пам'ять.
Мне тоже предложили принять участие в маленьком русинском концерте. Я не пою, потому прочел стихи. Стихи карпато-русского поэта XIX века Попрадова. Узнал я об этом поэте благодаря Набокову. В конце 20-х Набоков с восторгом цитировал, как он выразился, почти державинский гром стихов Попрадова. «На небе безмрачном струятся богато лучи светозарны». И весь небосклон расплался алмазом, оделся во злато, блистает красами монарших корон. Вдали раздается игул водопада, шипенье, пружение вспенившихся вод, купаются тама проворны наяды, играя в пучине шальной хоровод. И ель вековечна, и бук заколенный, и клен благородный, и толпы грабин, качая головами, стоят изумленны и внемлют живому плесканью богинь. Русские напрочь забыли Попрадова, но здесь, на родине, его хорошо знают. Звали его на самом деле Юлий Ставровский, был он приходским священником. Я прочел еще одно стихотворение. Моя отчизна здесь, в Карпатах, среди лесистых синих гор, где мой народ в старинных хатах живет с неисследимых пор. Вот здесь родился я и страстно влюбился в родину свою, ее, хоть бедную и несчастную, но в простоте своей прекрасную, всегда радушно воспою. На этом концерт кончился. На прощание мы выпили по рюмке паленки местной горилки и раскланялись. Короткое авторское отступление. В 75-м году я написал свою первую повесть. Вот отрывок из нее. Помнишь ли время, Игорь, нашу первую учительскую зиму в Карпатах? Белизна и хруст. Мы прибегали с пересохшими ртами после 6-го урока в расстегнутых, в интернате все рядом, пальто и, отбросив общие тетради с поурочными планами, подносили синие от холода и мела пальцы к трем никогда не выключаемым электроплиткам, трем раскаленным крабам, и пальцы оживали. Потом наливали упругое вино в кружки и с лязгом чокались, выбивая искры. Об оконные стекла позвякивал вязкий январский воздух, а ты улыбался летучий, как запах вина, улыбкой. Вечером приходили братики-слыжуки и пятиклассница, в которую мы оба были влюблены, Арыся Террен. Свет и тепло в ее глазах и дыхании, за хрупкими лопатками астральный холод и тьма. Мы занимались английским. What is it? It is a pen. What is it? It is a book.
Бик, роби дерек, ми му даме, скоро з нього здереме. Малой, непослушной, заплаканой, непосидной. Чекай, чекай, купиме си другой, ліпшой. Гаю, 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 підеме до раю. А з раю до неба, бо там дітки треба.
Магдалина встала, главу пов'язала, а свого милого вон випроваджала, а свого милого вон випроваджала.
Вы слушаете передачу «В гостях у русинов в Словацких Карпатах».
Подкарпатские русины, оставьте глубокий сон. Народный голос зовет нас, не забудьте о своем. Наш народ любимый, да живет свободный. От негода отдалиться неприятелей буря. Да согріет справедливість у жирущкое племя.
У микрофона Игорь Померанцев. Работы Энди Уорхола в Доме культуры в горах Восточной Словакии выглядят диковинно. Он был ироничным певцом консервов, бутылок, автомобилей, супермаркетов, реклам. Между его работами и массовой культурой граница весьма тонкая, поскольку ирония – материал тонкий. В Мидзилаборцах до американского уровня и размаха потребления еще далеко, и Уорхол кажется здесь инопланетянином. Но работ, тем не менее, здесь собрано на несколько сот миллионов долларов, и это тоже производит сильное впечатление. Есть и трогательные экспонаты. Кружевная рубашонка, в которой крестили будущего художника. Запись голоса матери художника, Ули Варголы. История записи такая. Уля очень тосковала по сестре Евке, которая осталась на родине. И сын, Эндрю, записал мать на гибкую пластинку и отправил запись тетке. Качество записи, конечно, любительское.
Дорога, все, Троелко. Все расскажи вам, тут и спиванку. Перед полубок под дубиною.
Метрах в 200 от Дома культуры, на пригорке, стоит православная церковь. Расписывает ее иконописец Душин. Дед Душина, солдат царской армии, пришел сюда из России. Он был денщиком при офицере, ушедшем на Запад в 1917 году. Офицер в Карпатах не задержался, а дед осел. В жены пришлому солдату дали самую обездоленную женщину в селе. Но внук их человек известный и уважаемый. Мы с вами находимся сейчас в храме сошествия Святого Духа. На стене этого храма начертано. Сей храм сошествия Святого Духа построен в память воинов всех славян, героически сражавшихся за свободу, павших в Карпатах в годы Первой и Второй мировых войн. В этот храм меня привел художник-иконописец Душин.
Икона пишется за то, что не каждый поразумеет святому письму, и ему должно указать, будь этот выяв, коли Христос ходил по земле и робив зазраки, и тут так есть расписано. И, например, Христос рождается, Христос крещается, Иоанн Креститель и река Йордан, Христос распятый, и, наконец, это икона воскресения Христа, написана на восточной стене.
Душин, какие росписи для вас лично самые дорогие?
Который я первый написал. Я был только учень иконописца, который тут пришел из Америки, из Флориды, с города Сен-Августин. Его имя Димитрий Левсис. Он родился в Греции, и я с ним начал писать этот храм. Первая икона, моя самостатная, это когда Христос первый раз приезжает в храм. Его отец, отчим, Иосиф и Мария несут храм. Это встретение Господа Иисуса Христа.
Душин, иконописец русин, отличается стилем, манерой, чувством цвета от иконописца грека или иконописца украинца?
Греческая икона, она очень пестрая, очень много фарб, цветов. Украинская икона, сказал бы, как барокко из Западной Европы. Как сказал мастер, что грецкая икона есть незменена.
Ваш храм – это православный остров в море католицизма. Вы, ваша община, ваша паства не чувствуете себя духовно одинокими или духовно отрезанными?
Я думаю, что нет. Когда здесь католики приходят, когда это видят, и они говорят, а почему наши храмы не так расписаны? Почему они только белые, а здесь как в небе? Если они здесь молятся, им не есть холодно. Если вы сказали, что мы море, а вы только квапка в море, але вы эта квапка очень большая.
Душан, буквально в 200 метрах от нас музей Энди Уорхола, пионера поп-арта. Как вы, мастер Душан, иконописец, как вы относитесь к звезде американского поп-арта?
Икона – это как поп-арт. Это одно, але это миллион раз. Энди, он понял свою мать, потому что она тоже рисовала картины. Он видел, что она рисует Христа, она рисует Божью Матерь. И много раз. И он сказал, это тоже может быть у меня.
Может быть, в один прекрасный или ненастный день Энди Уорхола канонизирует, как Андрея Рублева?
Энди Уорхол был очень нехороший человек в своей жизни.
Работа с иконами, над иконами, работа в храме изменила вас как художника, как человека?
Да. Жизнь есть коротка, но икона есть всегда.
Радуйтеся, пастире, пастире, радуйся нам віщає, котрого ми ждали Спасителя нашого, і здиво нетліной, і спрене порочной, містиві в плеємі, алілуя. Мистиви плеями, аллилуйя.
Уже вечер. Из церкви мы с Душаном пошли в дискотеку, где 4 года назад Душан работал диско-жокеем.
Takže vám pani náš teda so Slovenčiny presunieme sa na Rusná Čínu. Takže presunú do Európu. Prešlo dostaním do cílo Európ z Ošneku. Preslovo na Európu.
Новый диск-жокей, узнав, что я со «Свободы», приветствует наше радио. Правда, слушает здесь не «Свободу», а радио «Свободная Европа». Душан вспоминает о своей прежней работе.
Когда я был молодой, тоже в моей крови дыхала музыка. И сейчас здесь дыхает. Но я уже зрелый человек, я хочу только писать иконы. И музыку я слушаю, когда работаю. Но уже не музыка для молодых, только музыка для святых. Или литургии, или хоралы.
Вечером в дискотеку приходят и те, кто не танцует, потому что здесь людно, весело, тепло. Я сижу в комнате с зубным врачом Андреем и Борисом Шмайдой, 40-летним сыном пана Михаила. Андрей поет, а подпевает ему Фрося.
И свидьми сачку с вечера до рана боспаня нема. И пришел листок на войну руководи, а и ты мам. И у мене са, мамко, не старайте, лен в мина позир дайте. Я вам з войни листочок напишу, добрі са майте.
Я прошу Бориса тоже спеть.
Борис, спойте, пожалуйста.
Спасибо.
спойте, что вы мне говорите спасибо?
Я люблю свой край и свои Карпаты. Я свои Карпаты не продам на знаете что? На некое золото.
Продайте, пожалуйста, продайте за песню.
Не продам свои Карпаты.
Я приношу Борису стопку паленки. Он выпивает ее залпом.
Эй, долина, долина, на долине судьбина, а руснаци собежают, як една родина. Эй, долина, долина, на долине судьбина, а руснаци собежают, як една родина. За кутині у Бескидах, в Лабирській долині, засватався тракториста на гарній дівчині. Він тракторист. Вона бригадирка, працюють обоє. Буде свадьба в Ратілі, яка ще не була. Дякую вам, пане.
А хто це написав?
Мій батько, Михайло Андрійович Майдан.
Зубной врач Андрій говорит мне, хоч ти і москаль, але гінь файний. Хоч ти і русский, но парень хороший. Хочеш, вставлю тебе новий зуб? Бесплатно. Пока я думаю, что ответить, Андрій поет.
Росіганку любив офіцер, ніжний пана важний кавалєр. Ей, циганко, чорне очі маєш, пречо голке серці, пречо прелєваш. Раз циганку любил офицер, нежный пан, а важный кавалер. Эй, циганко, черные очи маш, пречо горке слзы, пречо прельеваш.
По щеке Андрея течет слеза. Он больше не хочет рвать зубы, ставить пломбы, вставлять челюсти. Он хочет петь всерьез, по радио, по телевидению, со сцены, как Ганя из Прешева, русинской столицы.
Жаль мою, жаль мою, жаль мою твоякой. Эй, один за шугаем, другой не знам за кем. Ей, один за шугаем, другой не знам за кем.
В эфире «Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Вы слушаете передачу «В гостях у русинов в Словацких Карпатах». Позволю себе короткое авторское отступление. Хотя я родился в Саратове, мое сердце с детства в горах, в Карпатах. Мне было 5 лет, когда родители привезли меня из Забайкалья в Черновцы. Я до сих пор помню этот переход из мира дальтоников в мир 7 цветов, свой чувственный восторг, сад белого налива, виноградный ливень, абрикосовый пушок. Впервые, школа не в счет, я заговорил по-украински в эмиграции. Оказалось, что молодые украинцы, выросшие в Америке или в Англии, русского не понимают. Это правда, это не притворство и не идеологическая дурь. Не знаю, может быть, нынешние украинские младенцы тоже будут плохо понимать русский. Лично мне об этом думать больно, но я корыстен, я писатель, и хочу, чтобы меня прочли как можно больше читателей. Ну что ж, пусть прочтут хоть в переводе. Я не враг тем гуцульским детям, которых 4 века тому учил в Карпатах английскому и русскому. Вечерами я обходил приземистые интернатские корпуса, в которых спали мои ученики. В коридоре на 1-м этаже стояли десятки пар детских ботинок, туфелек, галош, сандалий. Почему сандалии? Ведь уже стояла осень. Обувь, сношенная до белизны, обрывки шнурков, узел на узле, прелый дух кожи, пота, дождя. Вы бы попробовали, глядя на эти ботинки, туфельки, галоши, сандалии. Да почему же сандалии? Ведь уже стояла осень. Не опереться на перила, не расплакаться.
Такая девочка, а ними пара нет, а не увидрани, проня проира.
Это пела пани Уля Шмайда, жена Михайла, мать Бориса. Я ее записал днем. Тогда же пан Михайло рассказал мне, что три дочки у них в порядке, а сын Борис пьющий. Вечером в дискотеке я сказал Борису, что мать и отец переживают за него.
Моя профессия по компьютерам. Люблю русский народ, люблю его песни, люблю истории, люблю Пушкина. А его памятник никогда не забуду. Ему не зарастет народная тропа. Вознесся выше он главой непокорной Александрийского столпа. Я русин был, езди буду. Я родился русинам. Честный свирит не забуду и останусь его верным сыном. Я пью не для этого, ни с счастья, ни с радости, а с беды. Душу мою не знают понять, так и не знаю понять Пушкина.
Борис, а что вы больше всего любите пить?
Если красть, так миллионы. Если любить, так красавицу. Если пить, так московскую. Что вам скажу про Тараса Григоровича Шевченко? Він теж любив випити. Як умру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на Україні милій. Я був на Україні, то рівнина. А у нас в Карпатах нема кращого краю, як наші Карпати.
А де же вам є? Та й дивляться нею, синове. Гей, синове. Та й дивляться нею, синове. У пелевні суть, золото в'ють, синове. Гей, синове.
На утро ко мне в гостиницу пришел Михайло Шмайда, и мы снова заговорили о сыне.
Он пьяница. По сути, он хороший человек, но так хороший, что шкодит и нам, родителям, и сам себе. Если у него деньги, то он платит всем, кто там есть в кабаке. А коли у него нет денег, то ему уже никто не хочет заплатить и пиво.
Я вам признаюсь, я дал ему вчера 100 крон.
Я відчув, він уж чекав вас сьогодні там, бо він знав, що ви тут, що ви прийдете кушати.
Він думав, що я знов йому дам.
Так. Ну, що зробити? На Словакії є 100 тисяч п'яниць.
Пан Михайло, а хто більше п'є, словаки чи русини?
Одинаково.
В тот же день я уехал автобусом из Медзлаборцев в райцентр, в Свідник. Там у меня была встреча с врачом, доктором Вергуном, и историком Слепцовым, женатым на словачке. Доктор Вергун, русинам уже кажется более 1000 лет, но при этом они всегда были сбоку припека, при венграх, при поляках, при румынах, при словаках, наконец, при украинцах. Почему, вы полагаете, русины продержались?
Район этот был всегда довольно изолирован. Еще не так давно сюда ездили на телегах.
Доктор Верхун, до войны был очень популярен жанр приключенческо-фантастического романа «Открытие целого мира, неведомого, там, сквозь пещеру проникнуть куда-то, и вдруг ты открываешь совершенно иной народ». Вот есть такой роман у Конан Дойла «Открытие мира», есть роман «Земля Санникова», у Герберта Уэллса есть рассказ «Земля слепых». Получается, что русины — вот такой закрытый мир, который до сих пор не открыт?
В Европе и в мире мало кто о русинах знает. Они люди такие спокойные, не дерутся.
Доктор Вергун, сколько я понимаю, национальный герой русинов – это американский художник Энди Уорхол. Вы были в его музее?
И в музее был, и картины видел, и знаю даже деревеньку, где его родители, значит, родились и откуда выехали в Америку. Это здесь Микова. Ну что ж, конечно, его искусство авангардное, правда, можно так считать. Я небольшой знаток искусства, но мне нравится.
А почему, вы думаете, его любят русины?
Ну, свой человек, не? Как же не любить?
Слепцов Игорь, работаю военным историком в Дуклинском военном музее. Город Свидник.
Игорь, вы здесь живете уже 23 года. Как русскому живется среди русинов?
Проблем больших у меня не было. Я говорю и по-словацки, и на русинском диалекте. Дети говорят дома по-русски, но когда они где-то среди своих. Сын у меня русский, дочка у меня словачка. Так мы решили, и они с этим согласились. Дома, ну, еще раз повторяю, говорим, правда, по-русски. Здесь этот весь край, как говорят, край под Дуклой, он связан с историей русского народа, потому что через эти горы перевалили две войны, и обе были мировыми.
Вас никогда не называли москалем?
Нет, никогда.
Как вы относитесь к русинам с вашей русской колокольни? Как к народу близкому или как к иностранцам?
Народу очень близкому русскому человеку. Потому что вот даже помню, Федор Глинка, русский поэт, когда побывал вместе с Кутузовым, восхищался языком и этими людьми, называл их «наши прародители».
Ваша жизнь среди русинов как-то сказалась на вашей личности, на вашем характере?
Ну, характер, я уже сюда приехал, мне тоже уже годки свои были, но остался я русским.
Уже после интервью я попросил Игоря Слепцова найти русинских детей, девочку или мальчика. Для передачи мне не хватало детского голоса. Игорь привел меня в корчму, где он часто бывает, и за две кружки пива сосватал мне 10-летнюю девочку. Детскую книжку русинских поговорок и колыбельных песен я купил заранее. Девочку привели минут через 10. Поначалу она растерялась. Книжка была на кириллице, а у них в школе все словацкие учебники на латинице. Вместе с ее отцом мы быстро переписали поговорки латинскими буквами, и девочка без запинки прочла.
Бык робить дерек, ми мудаме, скоро з нього здереме. Малой, непослушной, заплаканой, непосідной. Чекай, чекай, купиме си другой, ліпшой. Гаю, 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 підеме до раю, а з раю до неба, бо там дітки треба.
Так закончился мой второй и последний день в горах Восточной Словакии. Утром, перед возвращением в Прагу, я купил пляшку паленки, бутылку горилки, но дал себе слово попробовать ее только после выхода моей русинской передачи в эфир. Слово я не нарушил. Игорь Померанцев.
Чотирьох любив, за тебе я.